Сейчас говорить о слове «христианство» – это значит сказать о чем-то очень неопределенном. Когда-то, может быть, в первом веке было всем ясно, кто такой христиане, которые просто верили во Христа, верили в Него как Сына Божия, как в Мессию, если хотите, для многих. Было очень просто. Иоанн Богослов поэтому писал, если кто верит во Христа, он уже становится близким к Богу и имеет спасение. Кто не верит, тот антихрист. И единственный критерий, по которому можно было определять людей, верит или не верит во Христа. Сейчас ситуация к нашему времени, хотя не только, уже достаточно давно, но к нашему времени особенно, ситуация настолько изменилась, что уже сейчас сказать «христианин» – это сказать очень и очень мало. Ну, все те хотя бы несколько, которые знакомились с историей, знают, какие произошли разделения в христианстве. Кстати, ни одна мировая религия, то есть которая имеет действительно распространение мировое, имеет большую историю, не обошлась без того, чтобы постепенно не начать рассыпаться. Причем эти все направления, на которые рассыпается религия, естественно, как это и положено, каждый из них было уверено, что оно именно правильное, а все другие – ложные. Это естественно. Как и часто мы спорим, конечно, я прав, а другой не прав. Ну, попробуйте сказать, что не так. Я обижусь просто. Вот. Так и здесь то же самое. И мы видим, к настоящему времени ситуация в этом отношении совершенно, я бы сказал, естественная для нашего грешного мира. Какая естественная? Мы никак не можем добиться того, чтобы мы оказались все одного и того же даже мнения, кажется, о самых простых вещах. Три основных направления сейчас существуют. Православие, католицизм, протестантизм. Правда, когда мы говорим о протестантизме, то должен вам сказать, хотя мы здесь определяем одним словом, на самом деле здесь множество различных направлений. Просто действительно множество. Это не только десятки, это уже сотни направлений. Многие из них в истории часто не только соревновались друг с другом, но просто даже спорили и вели настоящие войны, вплоть до таких войн со смертью и убийствами и так далее. Сколько угодно. Сейчас тенденция другая. Сейчас эти все протестантские направления, которых действительно множество, они пытаются как-то прийти к общему, как говорят, знаменателю. И не только они. Сейчас тенденция гораздо более, я бы сказал, более глубокая и более сильная. Сейчас мы все находимся перед лицом вот того, я бы сказал, движения, которое возникло в недрах действительно протестантизма, но которое теперь уже охватило все христианские направления. Речь идет ни о чем ином, как о так называемом экуменическом движении. Это греческое слово «экумена», то есть «вселенная». Так называли, кстати, Римскую империю. Ну, римляне не сомневались, что они всемирная империя. Вот, поэтому и даже Римская империя называлась экуменической в этом смысле. Да. Ну вот возникло такое движение в лоне протестантизма, что хватит нам спорить и воевать, пора нам договориться и объединиться. Историки говорят, что начало этому движению было положено в 1910 году. На самом деле, уже до этого времени уже было много организаций типа библейского общества, которые пытались включить в себя вот различные направления протестантизма. Суть в чем? Об этом говорить сейчас это целая история, а суть в чем этого экуменического движения? В том, что предпринята попытка осуществить идею объединить в все христианские направления, выработав, так сказать, единую концепцию церкви. И тогда все должны войти вот в это объединение. Каким образом? Ну, если хотите, хотя бы по типу парламента, когда в него входят различные партии, а в конце концов создают общее правительство, создается общее руководство. И представляете, какая красота? Вот одно государство, много партий, но одно правительство, одно законодательство. И, в общем-то, что происходит? В общем, правительство руководит всем народом. Как создается это правительство? Ну, это, знаете, это механизм. Вот какова была идея – создать всемирное христианство с единым правительством и таким образом осуществить руководство всем христианством во всем мире. Почему это делалось? Причин несколько. Одна из этих причин носила чисто политический характер. Все прекрасно понимают и знали, по крайней мере, до настоящего времени никто не сомневался в том, что религия имеет огромнейшее значение в политической жизни любого государства. И Европа, и Америка, и включая Россию, конечно, хотя она была в то время, особенно взять после революции 17-го года, кажется, была вдали от этого, тем не менее все понимали огромную роль религии. И это была какая идея? Вот эта политическая идея – создать вот такой парламент, религиозный парламент. Интересная судьба этого направления. Ведь я по самым только вехам иду, но думаю, что это просто мы говорим о христианстве, и хочется сказать об этом. Вы знаете, первая же, я бы сказал, встреча, такая действительно широкая встреча представителей разных направлений, фактически это были направления протестантские. Хотя уже в 27-м году там присутствовали представители наших, теперь мы скажем, зарубежной церкви. Там уже были. И вот что произошло. Ну, наши-то православные и понимают, это идея единства. То есть надо понимание выработать, сказать, что такое церковь. При каком условии там можно войти, что не позволяет. И, в общем, особенно отец Сергий Булгаков, это же известный философ, вы же знаете, Сергей Николаевич Булгаков, это философ, который написал, о, гора книг, вот такие толстенные книги. Ну, в общем, философ настоящий. Ну, кстати, скажу вам, что он в начале 20 века был профессором политической экономии, был марксистом, был атеистом. И, кстати, стал атеистом-марксистом не как-нибудь, а поучившись в семинарии и разуверившись в Боге. Правда, красота какая? В духовной школе. Да. Не удивляйтесь этому. Варсонофий Оптинский, преподобный, так и говорил. Революция, он говорил о революции 1905 года, но это относится к 17-му тем более, да, вышла, знаете откуда? Он говорил, из семинарии. Прочитаешь так, а верьянки запросишь даже. Какой кошмар, да. Но факт есть факт, и у него были довольно много оснований говорить об этом. Это вообще отдельная тема, но очень серьезная. И серьезная в каком отношении? Мы часто идеализируем дореволюционную церковь, как это государственная церковь, какое там было благо, нам вернуться к дореволюционному состоянию церкви. А в первых рядах революционеров нередко были семинаристы. Ну, в общем, тут материал очень большой, очень интересный, кстати, и я бы сказал, во многом очень полезный. Полезные в каком смысле? Что мы должны стремиться не к тому возвращению, к тому или иному времени, а к тому или иному состоянию христианства. Но одним словом, возвращаемся к экуменизму. Мы же с вами, да, разбираемся, занимаемся экуменизмом. Ну, что нам еще делать, правда же? Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Так вот, наши типы, это Булгакова и прочие, такие доклады прочитали, что протестанты завопили караул. Они это пришли организовать парламент, всемирный религиозный парламент, а им тут какое-то богословие подсунули. Они в ужас пришли просто. В общем, все это провалилось. Конференция, можно сказать, что провалилась, но идея эта продолжалась. Через 10 лет еще собрались, да, потом в 1948 году организовали вот ту всемирную организацию, которая до сих пор существует и которая на русском языке называется Всемирный совет церквей. Об отношении к нему. Как к нему относились? Протестанты были хорошо, а дальше, а другие? Католики в то время чуть ли не анафеме предали этот экуменизм. И под страхом смерти, что называют отлучение от церкви, запрещалось как-либо участвовать. Наши православные церкви иначе отреагировали. Например, Константинопольская патриархия сразу же туда, и еще там 2-3 церкви греческие вошли туда. Русской церкви, вы сами понимаете, было до каких там экуменизмов. Не до жиру, быть бы живу. Шло уничтожение. Но вы помните, уже во время войны вдруг наступило определенное послабление церкви. У нас собор даже был собран, патриарха избрали. Сначала Сергия, потом буквально он недолго, год пробыл, патриарха Алексия I избрали. И, в общем, кажется, разрешили кое-где, храмы открыли. Кажется, что-то такое началось. Даже школы открыли, вот московскую духовную, там, потом питерскую. Как отреагировала русская церковь на приглашение вступить во Всемирный совет церквей? В 1948 году, это факт очень интересный, в 1948 году у нас называется совещание, все православные совещания по случаю 500-летия автокефалии Русской Православной Церкви. Приглашаются представители всех церквей. От многих приехали патриархи, некоторых епископы, священники. Все. Это был чуть ли не всеправославный собор. И вот решение какое было принято, очень интересное. На этом всеправославном совещании экуменизм в той форме, в какой он существовал, был осужден. Осужден, по крайней мере, по двум основным причинам. Первая причина, что все деятели экуменизма, это все представители были Соединенных Штатов Америки и Европы, ну, Запада. Во-первых, он был насквозь политизирован. Идеи были политические, и, как я вам сказал, какие. Другая сторона, по которой был осужден, это указали, что оказывается, в истоках экуменического движения стояли лидеры масонского движения. Прежде всего, Джон Мотт такой был. Что, оказывается, все было организовано, оказывается, масонством. Некоторые организации, такие как молодежная организация экуменическая, ИМКА, на 75% была масонская и так далее. И наши доклады, они, кстати, опубликованы, эти доклады, можете их прочитать. У нас было издано 2 тома этого совещания, и там помещены доклады со стороны русской церкви, болгарской тоже церкви, где были прям показаны эти вещи. А масонство, как известно, имеет своей тайной целью уничтожение христианства, но не других религий. какое же уничтожение христианства, как раз объединить всех христиан. Ну, еще бы. Объединить можно по-разному. Никогда и до сих пор экуменическое движение не ищет, где она истинная церковь, чтобы войти в нее, а ищет средств, чтобы создать ее. Не церковь, которая изначально существует, и войти в нее. Потому что войти в нее что значит? Надо отказаться от всех своих заблуждений. Нет, это нет. Создать единую церковь, не отказываясь ни от каких своих убеждений, причем убеждения подчас дикие. Вот такова ситуация на 48-й год. Правда, через некоторое время, в силу причин, ряда причин, в 61-м году русская церковь вошла во Всемирный совет церквей. В 62-65 году проходит Второй Ватиканский собор, который принял решение, которое буквально точно противоположном направлении тому, что было до этого. Католическая церковь одобряет экуменическое движение. И с тех пор, я вам скажу, нет ни одного, даже маленького заседания. Я помню, заседали нас всего 7-10 человек, уже был католический представитель. Во всех структурах присутствует. Католичество стало активнейшим участником экуменического движения, и это является до сих пор самым таким, ну, ярким и показательным фактом. Русская церковь участвовала сначала очень бурно, и к этому были некоторые причины. Сейчас меньше, но продолжает. Все православные церкви участвовали в экуменическом движении, но вот не так, это давно, в начале 2000-х годов, да, вышла грузинская церковь, ну, там не до экуменического движения, сами понимаете, да. Вот. И, по-моему, болгарская, кажется. Все. Ну, одним словом, но продолжает, но уже не в той форме, не в тех масштабах, какое было. Почему так осторожно в 48-м году отнеслись? Я указал на две эти причины. Но ведь суть-то в чем? Интересно. Христианство, как мы начали говорить, оно уже раздроблено. Оказывается, соединение, восстановление, если хотите, христианства, оказывается, мыслилось не на той твердой почве, на которой оно началось, а на искусственном примирении непримиримых противоречий. Лозунг, в общем, такой. Оставим все наши различия. Будем говорить о том, что нас объединяет, а не то, что разделяет. Ну, просто замечательно, правда? Например, обезьяна и человек. Там очень много что объединяет, не правда ли? И голова, и ноги, и руки, понимаете, и все такое. И если мы начнем объединяться с обезьянами, то на самом деле уже нас объединяет, но ничто нас разделяет. Я не знаю, во что превратится род человеческий. Кстати, обезьяны нисколько не пострадают от этого. А что с людьми будет? Не правда ли? Ох, какой мудрый, я бы сказал, ход вещей. Мудрые, разумные там люди. Не думайте, что они безумные, так легкомысленные. Нет, обезьяны не пострадают. И это надо запомнить. Ну, хорошо. Какова ситуация сейчас? Я вам скажу. Сейчас приходится обратить внимание на активизацию католической церкви. Активизацию деятельности. И в этом отношении более всего, конечно, удивляет и очень многих смущает. У многих вызывает просто протесты и протесты, не только недоумения, это позиция константинопольских патриархов по отношению к католической церкви. До этого патриарх Афиногор отдельно, сам один, без согласия, без консультации, без, скажу, согласования со всеми прочими церквами, вдруг один берет и в диалоге с папой объявляют: мы снимаем анафемы 1054 года. Это год, когда произошло разделение на восток и запад, когда Рим окончательно отпал, утвердившись в чем? Вот не могу не сказать. В чем? В том, в чем добивался всю историю. В чем же? Так и не добившись того, о чем все были мечтания и все идеи, власти папы над всем христианством. Восток так и отказался признать эту власть. И произошел разрыв. Вы мне не подчиняетесь? Ну, тогда вон. Или. Вот, и представьте, Афиногор вдруг снимает, все с изумлением смотрят и говорят: что это такое? Детская игра? Действительно, детская игра. Был, как сказали, жест доброй воли. Ну, верно, это был жест, который абсолютно ничего не дал. Ну, просто ничего и все. Сейчас ситуация продолжается в том же духе, но уже с гораздо большей интенсивностью, особенно когда на престол встал новый папа Франциск. Бенедикт до этого был. Вы знаете, кто такой Бенедикт? Это твердый католик, настоящий, как вы бы сказали, консерватор, который твердо стоит на позициях католицизма. Вот это-то и показалось нехорошим делом. Нехорошим делом. Слишком он тверд стоит. Его просто убрали, и все. Человек здоров. Ничего особенного. Ничего особенного. Вдруг приезжают к нему высшее руководство мальтийцев, мальтийского ордена. Вечером побывали, утром папа объявляет о своем уходе. Все спокойно. И ушел. Избрали нового папу, кстати, из ордена иезуитов. Это очень интересно. Папа, который уже давно отличался очень многими, я бы сказал, своеобразными очень шагами. Сейчас он также поразил многих некоторыми своими поступками, которые действительно у одних вызвали потрясающее изумление и восторг, другие вообще не знали, куда деваться от ярости. Ну, представьте себе, вы хотите, чтобы вас весь мир хвалил? Что для этого надо сделать? Перед всем миром показать что-нибудь, до чего вы хороши. А как я могу быть хорош? Вот, например, возьму и перед всеми преступником умою ноги. Ну как? Папа идет в тюрьму, и Великий Четверг, когда умывает ноги, чин умовения ног, когда как Христос умыл ноги апостолам, помните? И малолетним преступникам умывают ноги. Такого святого мы еще не видывали. Наступает день рождения. Он отмечает свой день рождения. С кем вы думаете? С кардиналами, да, что ли? С бомжами и их собакой. Ну, в общем, чувствуется, если судить по портрету, действительно умный человек очень. Да, это умный человек. И действительно умный. На этот Запад, который привык жить рекламой, этим эффектом, вы посмотрите, что творится, эффектом, вот он эффект, и все ах. Вот этот папа, не сомневаюсь, что очень умный, это видно, человек. Сейчас у него самые близкие отношения с патриархом Константинопольским Варфоломеем. Уже он был в Константинополе. Они даже подписали особую декларацию. Но самое интересное в этом, что здесь, следующее, что, что и папа, и патриарх заявляют, что сейчас наступило очень благоприятное время для того, чтобы наши отношения продвинулись так далеко, как никогда. Мы близки к полному общению, полному единению. Уже в Константинополе совершается богослужение, не литургия, нет, на котором стоит папа, которым папа упоминает первым. А вы знаете, что вот эти каноны существуют. Но невозможно же, например, на Великом Входе, я не знаю, вы понимаете, что это такое или нет, вдруг взять и вместо патриарха Кирилла вдруг первым помянуть, да, например, Владимира Владимировича Путина, например, правда, взять как президента. Вы скажете, что это такое-то странно. Ну, православный человек, ну ладно, ну при чем тут он-то? Да, и вдруг здесь папу поминают. Это что такое? Что за чудо? Да. Патриарх поздравляет его, может быть, одним из первым, или не знаю, первым, когда папу избрали на престол. И одним словом, сейчас состояние очень такое, я бы сказал, очень высокое. Вот я тут выписал и хочу сказать, что один из самых ведущих таких богословов и митрополитов Константинопольской церкви, Иоанн Зизиулос, говорит, что при папе Франциске, папа Франциск привнес новое дыхание в экуменический диалог с православным миром. При этом что говорит? В прошлом православные полагали, что папа Римский хочет поработить нас. Теперь мы видим, что это ни в коем случае неверно. Вы слышите, какие вещи. Причем не хотят обратить внимание на те принципиальные, еще раз вам говорю, различия, принципиальные различия, как в области веры, так и особенно, я вам скажу, также в области духовной жизни, которые существуют между православием и католицизмом. Идет поразительная и как игра. Причем, видимо, совершенно не думают ни о вере, ни о вероучении, ни о духовной жизни. Идет какая-то политическая игра. И я вам скажу, это страшная беда. Беда не только потому, что, мол, патриарх там занимается этими вещами. Нет. Беда по другой причине, что, значит, такое возможно превратить религию в политику. А скажите, что тогда останется от того, что мы именуем христианством? Что ж такое христианство? Почему так мы сетуем, что как бы все не пропало? Что это такое? Христианство? Христианство? Очень просто скажу, что такое. Это вера во Христа. Какая вера? Приобретаемая правильной духовной жизнью. И больше ничего. Скажите, что такое, что-то особенное вера во Христа. Кто только не верует во Христа. Все конфессии веруют. Да, но посмотрите, как веруют. И что является основой этой веры. И какие следствия проистекают из той веры, о которой говорят вне православия. Да, к сожалению, очень часто и в православии это можно встретить. Что это такое за та вера во Христа, которая достигается только правильной духовной жизнью? Вы знаете, какая постановка этого вопроса интересная. Если обычно всегда говорят, мы должны договориться о догматических различиях, которые существуют, договориться, выяснить истину и принять ее. Кажется, очень хорошо, и это верно. Но забываем о другом. Что, оказывается, сами эти все догматические, то есть вероучительные, вот эти оплошности или неправильности, или заблуждения, они являются ничем иным, как следствием нарушения духовной жизни Церкви. Ну, что такое церковь? Я уж не буду распространяться, но хочу сказать, что нарушением именно основ духовной жизни, как проповедует, так сказать, в этой церкви, как проповедуется, что это такое за духовная жизнь, с чем она связана, с чем ее едят. Ведь правильная христианская вера какая? Вы говорите, вера во Христа. Что это значит? Вера во Христа что значит? Ведь мы знаем, что и бесы веруют. То есть не веруют. Когда однажды я пригласил господина беса на лекцию, то я спросил, ты веруешь? Он говорит, верую. Это вы веруете, а я знаю, что он Бог. Это вы глупые, вы во тьме. Представляете, как ответил господин бес? Я удивился. Молодец, точно. Он-то знает, а мы только веруем. Так что он куда, насколько выше нас-то? Оказывается, что это такое? Та вера, да, во Христа, которая приобретается, оказывается, правильной духовной жизнью. У беса никакой правильной духовной жизни. И он верует, даже знает. Как-то надо разобраться. Слушайте, что-то ничего не понимаю. Как что тут быть? Как тут делать? Когда мы произносим только слово «Христос», то этим самым мы говорим не о чем ином, как только об одном. Мы произносим еще другое слово, и которое даже часто объединяется – «Христос Спаситель». От чего? Можно так формально сказать, ну, от греха, или как в катехизе у нас написано, так уж просто, проще не скажем. От греха, проклятия и смерти. Какого проклятия? Какой смерти? От какого греха даже? Если кто-нибудь когда-нибудь читал, то, наверное, скажет, ой, интересно, но непонятно. Как одна кухарка, я забыл, у кого же такое, по-моему, у Гумилева, кажется, говорит, что-то она послушала какие-то, говорит, ой, вы знаете как? Очень, как в церкви, все очень умилительно и ничего не понятно. Ему это очень понравилось, эта фраза. Очень. Да. Вот так и здесь то же самое. Христос Спаситель. Надо только вдуматься. Вдуматься в это. Что это значит, Спаситель? Кого? Как? За что? Почему? В общем, много тут возникает вопросов, но вся суть, если попытаться все-таки выяснить, в чем же суть этого явления, оказывается, правильная вера возможна только при том условии, в него, когда человек осознает, что он погибает. Никогда еще никто не нуждался в спасении, в спасителе, когда загорает на берегу, каком-нибудь лазурном берегу там. И купаются. Какой спаситель? Смех один. Но вдруг кто-то вопль в море кричит. Ой, быстрее к нему бежать. Вы подумайте, оказывается, когда мы говорим «спаситель», то, значит, какое же состояние должно быть у меня, ну, у верующего человека, как он должен себя чувствовать, чтобы действительно он завопил «Спасите!». Редко можно встретить таких людей, которые бы действительно кричали Христу «Спаси! Я такой плохой!». Нет, кричат сколько угодно, но когда «помоги, помоги мне», что такое? Ну, у меня, вы знаете, у меня работа вся провалилась. Да, у меня муж ушел, у меня брат пьет, у меня дочка загуляла, у меня сын там то-то. У меня болит печенка, у сестры селезенка. Христе помилуй, спаси. Ну, и тут даже не столько к Христу пойдут, правда? От Христа мало пользы. Лучше к Матроне пойти. Там скорее, правда же? Вот так. А Христос что? Что он там? Ну и верно, потому ему и по своей ставят свечки там, 3, 4, 5, как мне один батюшка сказал. Говорит, я вошел, смотрю, что такое. Перед образом Спасителя там свечечек 5 стоит, перед Матроной сотни. Говорит, и я понял, в кого мы веруем. Какая наша религия. вот оказывается, какой нам нужен Спаситель, да? Этот? Ура! Ура! Больше ничего не надо. Вот тут экуменическое движение, да здравствует! Действительно. Оказывается, нам нужен Спаситель от всех этих наших бед. Причем точно при этом знаем. Да, смертельная болезнь. Все уже, человек действительно страдает. Страдает не только, может быть, от болезни, страдает от близости кончины. И о чем он думает? Кажется, только об этом. На самом деле, нет, я сам слышал неоднократно из уст игумена Никона Воробьева, который говорил, рак, который сейчас все больше поражает людей, это потрясающая милость Божия. Это болезнь, которая дает возможность каждому человеку, у которого хотя еще сохраняется какое-то зернышко веры во Христа, подумать о себе, покаяться. Мы все же умрем все равно. Все равно. Но эта болезнь не моментальная, а дает возможность опомниться человеку, прийти в себя. Наконец подумаешь, какой мой смысл жизни? Какой он? Всех ожидает смерть. Над всеми висит дамоклов меч на тонком-тонком волосочке, который может оборваться, как помните этот миф, да, о дамокле? Оборваться может в любой момент. Помните, может быть, как он завидовал этому своему царю? А тот его взял, посадил, устроил пир, посадил на свое место. Тут пир, все, тут не знаю. А его на свое место посадил, а над головой повесил меч острый на тончайшем конском волосе. Дамокл сидит, а царь говорит, ты что, Дамокл, радуйся, ты ж царь, ты царь, все в твоей власти, я отдаю тебе всю власть. Он тот в ужасе только озирается. Сейчас ведь в любой момент волос натянут, весь дрожит. Замечательный, правда? Ох, какая красота! Но это над Дамоклом, но не над нами, конечно, нет. Мы-то нет, нам-то чего там. Над нами ничего не висит. Мы будем жить еще, о, сколько даже. И представить себе трудно, какие мы умные. Я просто поражаюсь своему уму, поражаюсь. Да, я буду жить еще бесконечно. Умру, конечно, но когда-нибудь. Умный, ну и ум. Ой. Так вот, батюшка Никон, он действительно говорил, это болезнь, это милость Божия для современных христиан и, может быть, многих даже не христиан, которые могут прийти даже к христианству, хотя бы несколько очистить свою душу здесь, пока не поздно, чтобы не подвергнуться гораздо большим мучениям там, по смерти, ибо все страсти живут в душе, а не в теле. И неискорененные здесь, неомытые здесь, они мучают там. Причем интересная фраза такая есть, что страсти после смерти сильнее действуют, в тысячу раз сильнее действуют, чем сейчас. Здесь я кого-то ненавижу, но заснул, и все спокойно. Только уж когда проснулся, а там все уже. Так вот, спасение, Христос Спаситель, от чего же? Конечно, речь идет не от этих наших внешних бед. Хотя, скажу вам, хотя я говорю так, хотя на самом деле ситуация гораздо сложнее. И хочу сразу сказать, что Христос, Бог вообще христианский, который есть любовь, готов нам, дам, дать все блага в любой момент. Вот сейчас, вот. В любой момент все блага. А почему ж не дает тогда? Мне бы сейчас бы воспринять, автомобиль бы получше. И дальше какую-нибудь бы. Еще что-нибудь. Чего ж не даешь-то, Господи? Вот если бы он только он появился бы и сказал, тебе дурак дать, да? Да ты с ума сойдешь. Вот что. Тебе дать это все равно, что пьяница, да, дать ему сторожить винный склад. Вот так. Как ты думаешь? Ну, умненький, ответь. Хорошо делаешь? Какое благо ты ему дашь невероятное. О, Боже мой, он просто в восторг придет неописуемый. Вот так. Действительно, это, если хотите, это один из догматов христианской веры. Хотя догматисты меня тут же скажут, это что? Какой это догмат? Это не догмат. Я настаиваю, это догмат, что Господь действительно готов нам дать в любое время максимум благ, какие мы сможем вынести. И есть не дает только по одной причине, чтобы не погубить нас. Сейчас мы пока грешные только люди. А посади нас в рай. Что мы сделаем тогда? Да мы рай в ад превратим тут же. Тоже передеремся там друг с другом. У кого яблоко лучше, вот то, которое Ева съела до преображения. Помните? И началась история. Вы это все помните, конечно. Вот так. Так вот, христианство, еще раз повторяю, это вера во Христа. Вера во Христа как Спасителя. И, следовательно, возникает важнейшая задача, я бы сказал, как отдельного человека, так, если хотите, самой Церкви в целом, важнейшая задача. Как же это мне увидеть во Христе Спасителе? Не от печенки-селезенки, а от чего-то другого. Ведь ради чего пришел Христос? Но если бы он пришел бы, или надо было прийти от исцеления от всех этих земных бед, то Богу не надо приходить. Раз – и все исцелены. Раз – и все бессмертны. Он же Бог. Ради чего же он пришел, интересно? И вот Евангелие, и затем вся последующая история христианства говорит здесь без каких-либо отклонений. Правда, не христианство, православие. Да. Без каких-либо отклонений, говорит, что спасение, приобрести вот это видение того, что Христос действительно Спаситель, это видение. Так, можно приобрести только на одном пути, только на правильном пути жизни. Этот правильный путь жизни является духовной жизнью. Духовной жизнью. Правильная, она должна быть только правильная, потому что неправильный может увести человека в совсем другую сторону. И в чем суть этой правильной жизни? В том, чтобы человек постепенно, наконец, увидел то поражение своего естества, всей своей природы, своего ума, своих чувств, своей этой воли. Увидел, насколько действительно оно болезненно, насколько оно нездорово. Ну, слушайте, врач как узнает что-нибудь такое? Ткнул бок, и человек подпрыгнул. Ах, все ясно. Правда же? Вы что-то жалуетесь? Да ну ты раз неожиданно. Ведь как просто узнается-то. И как узнать, что я болен? Мне скажут, ну и дурак ты. Я? Ты сам дурак. Ах, вот оказывается, Боже мой, меня не тронь ни с какой стороны. Мое самолюбие, Боже мой, мой живот, да вы что? Помните, как Иоанн Лесичек обозначил свое 14-е слово? Я всегда с восхищением всегда вспоминаю. Это лестница, подвижник великий, аскет. И вдруг пишет, этот серьезнейший человек, кажется, суровый. И вдруг пишет, о любезном для всех и лукавом владыке чреве. Вот это да! Ну, красота! Сколько доброго юмора здесь! Вы слышите этот великий аскет? Я помню, на Синае, когда был, там есть церквушечка недалеко от горы Синайской, где был монастырь Синайский, так, мужской. И в этой церквушечке, да, икона. Он новенький храмик, отделанный, все чистенький. Ну, смотрю, и икона его. И вы знаете, я просто, ну, невольно я улыбнулся. икона действительно строгого подвижника. И художник изобразил, я вам скажу, гениально этот строгий подвижник с тончайшим юмором на лице. Вы знаете, я просто в восторг пришел. Я тут же вспомнил это 14-е слово. Действительно, сколько в этих людях, в святых людях, сколько в них есть эти любви просто к человеку. Вот даже это обозначить, ну подумайте, ведь написал бы обжоры, несчастные, греховодники так, и так далее, свиньи вы, помните, как у Достоевского? Так? Нет, о любезном для всех, слышите, уже какая красота, и лукавом владыке чреве, ах, как написать, хорош. И вот этот юмор, так у него там на лике, его, он отображен тончайший, просто великолепный. Если когда вдруг кто-то будет, то если сумеете туда заглянуть, в эту церквушку, не удалось сфотографировать. Вы знаете, я до сих пор страдаю и переживаю скорбь. Почему не удалось сфотографировать? Потому что я ехал на верблюде, а мои аспиранты, которые должны были сфотографировать икону, все истратили все на меня. Ну, еще бы такая картинка. Профессор на верблюде катится. Ну, подумайте. И уже я на лестничника не осталось. Вот так у нас ценности первичные и вторичные. Правда? Вот все мы такие. Все одним миром мазаны. Ну, опять возвращаюсь. Да. Это немножечко разрядочка, но нужна же, правда же. А то, я боюсь, вдруг скучно станет. Да. Так вот, как же интересно человеку увидеть, что действительно ему требуется Спаситель. Ибо христианином является только тот человек, который увидит, что Христос – Спаситель от чего его? Меня. От этих вот моих болезней. Не тронь меня. Ни тело, ни бытовые вещи. Бог не против все нам дать и это. Но не об этом речь идет. А действительно, как сказал один, и извините меня за это, прям кое-кто ругает из моих родных, что нельзя повторять эту фразу. Нельзя говорить, а я не могу, меня тянет. А какая фраза? Не тронь, а то пойдет вонь. Просто искушение. Но ведь это же точно так же. Ну, верно, ни с какой стороны нельзя задеть меня. Ни с какой. Ни со стороны честолюбия, ни тщеславия, ни со стороны зависти. Ну, представьте, я от чего страдаю? Что моего лучшего друга наградили, а меня нет. Вы понимаете, что это такое? Неужели вам непонятно? Ну, мне это понятно, что это безобразие просто. А другие там не понимают. От всего страдаю. От чего? Страдаю же от того, что у человека что-то лучше, что у него хорошо. Ужас какой. Это же просто, я не знаю. То есть действительно, действительно, мы настолько заражены вот тем, что мы именуем страстями, лучше бы сказать, как всякими гадостями, так, что действительно ни с какой стороны нельзя тронуть. И при этом поразительное явление, которое нужно констатировать. Я не вижу практически у себя грехов. Я вижу себя хорошим. Можете поздравить. Я хороший. Понятно? И попробуйте мне сказать, что я плохой. Я вам тогда покажу, какой я хороший. Вот беда-то. Вы представляете? Весь в нарывах, весь, с любой стороны, со стороны любой страсти. Я прекрасно понимаю, только поставь меня, не знаю, в соответствующие условия, и я не знаю, какого преступления даже не сделаю. И, наверное, и убью, и я не знаю, что и сворую, и не знаю, что сделаю. Условия только нужно поставить соответствующие. И все, и провалился тут же со всей своей святостью и благородством. Как важно вдруг увидеть, вот что важно увидеть. Увидеть то, что именуется святыми отцами, увидеть свой грех. Они даже именуют это одним словом – грех. Нужно сказать грехи, то и не перечислить. Грех – вот эта пораженность, вот это действительно Действительно, я не могу ничего при этом сделать. Я очень хорош, пока не трогаю, действительно. Пока я сплю, вообще безгрешен даже. Вот. А что дальше? Недаром такой великий святой, как апостол Павел, писал такие вещи интересные. Я делаю не то, что хочу, и что понимаю, что это есть добро, а делаю то, что ненавижу. А, кстати, когда я читал это, я им позавидовал. А знаете почему? Он ненавидит все-таки. А я не ненавижу. Он ненавидит свои эти, все эти тщеславия, лицемерие там, и обман, которые могут быть в нем. Хотя у него этого, может, и не было этих таких вещей. Другие он хоть ненавидел умом. А мы часто и умом не ненавидим даже этого. Оказывается, условие, первое и важнейшее условие, при котором только человек может действительно, возопить: «Господи, помоги!», когда действительно увидит, что он шагу шагнуть не может, чтобы не наступить на торчащий гвоздь. Вы скажете, что такое торчащий гвоздь? Грех. Что такое грех? Грех – это то деяние, которым я калечу себя. Бог умоляет меня, не завидуй, не лги, не притворяйся, не лицемерь. Отстань ты от меня. Как это такое? Не притворяйся. А как же проживешь тогда? Не ври. Он умоляет. Этим ты ранишь себя. Ты учти, что все то, что церковь, что Евангелие называет грехом, это же не мой какой-то закон, который я тебе спустил сверху, чтобы тебе тяжелее было жить. А это мое предупреждение просто. Не делай этого, если ты хочешь себе блага. Или лучше сказать, если не хочешь себе зла. Вот и все. И больше ничего. Вот что такое грех. Ой, как важно это понять. Как важно, например, грех. Все заповеди Божьи – это предупреждение, оказывается, Божие от того, чтобы мы не делали себе зла. Как родители. Мать предупреждает ребенка: вот этого не делай. Да, не вздумай, если пальчиком ткнуть в розетку. Ведь предупреждает же, предупреждает. Правда? Правда, нужно опасно предупреждать, чтобы не навести на мысь. Значит, как только предупредит, так он тут же ткнет пальчиком в розетку. Вот. Да, но суть в чем? Все заповеди Божии – это есть не что иное, как действительно милость Божия. Это проявление любви Божией. Это почему? Предупреждает Бог: не делай этого, если ты не хочешь себе зла, не хочешь себе страданий. Потому что любой грех – это причинение себе раны. Бывают небольшие, бывают большие, бывают смертельные. Но раны. Учти, не Бога ты этим оскорбляешь. Если бы мы оскорбляли Его своими грехами, тогда, я не знаю, более страдающего существа и в мире не найти. От одного человека. Только от жизни одного человека можно уже сойти с ума, если бы страдать за его грехи. А тут все человечество. Мы не Бога этим оскорбляем, а себя раним. А Он только умоляет и предупреждает нас. Я повторяю это несколько раз, вы извините, но это в высшей степени важно, чтобы понять, что такое грех. Почему это даже подумать о ком-нибудь – это плохо, грех? Ну почему это грех? Ну что это особенное? Что, я ему ничего не сделал? Я его не обманул? Я его не подвел. Я только подумал. Я только осудил его. Ну и скотина же он все-таки же. А, голубчик, учти, каждое это твое вот это, даже мысль, уж не говорю слово и дело, как бумеранг первым делом бьет тебя. Тебя бьет. И каждое злостное деяние, которое я произвожу особенно, особенно в отношении людей, ближних и так далее, в отношении другого человека, это особенно сильно ранит человека. Итак, видите, заповеди Божии – это предупреждение. Вы знаете, как Бог говорит? «Ради Бога тебе говорю, не делай этого». Вот как говорит. Вот все какие заповеди. Почему? Потому что мы устроены определенным образом. Мы устроены благо. Ведь смотрите, как восхищаются все, кто изучает человека. Ту же анатомию человека, физиологию человека. Просто поражаются этой гармонией человеческой природы. Просто поражаются. Ну, видите, даже под музыку мы говорим, это очень хорошо. То без сопровождения, но куда это годится?